Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Покров Пресвятой Богородицы. Над кем он развернут? «Любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего», говорит в Евангелии Христос. Что это значит? Отважный мальчик Тимофей Черков нуждается в нашей помощи. Осталось совершить последний рывок. Расскажем, как ему помочь. И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Сегодня праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Так сложилось, что особо чтят его в русской православной традиции, хотя исторические события, к которым он восходит, казалось бы, должны были привести к обратному. Речь идет о IX или о X веке. Константинополь тогда подвергался набегам самых разных племен. Так вот, по одной из версий, сарацины штурмовали столицу Византии, а по другой, причем не менее убедительной и распространенной версии, это были племена русов, то есть наших предков, тогда еще варваров. Богородица защитила Константинополь, простерла над городом свой плат, и язычники обратились в бегство. Поскольку предание о Покрове связано с житием Андрея Юродивого, то через князя Андрея Боголюбского, который чтил этого святого, почитание Покрова Богородицы спустя века пришло на Русь. Однако и в других христианских традициях есть образы, очень похожие на Покров Богородицы, и Божья Матерь любима разными народами и любит разные народы и разных людей. В чем смысл праздника Покрова сегодня, когда кажется, что восстали народ на народ и царство на царство, и все они, каждый со своей стороны, молят Христа и Божью Матерь о спасении? На связи с нами протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей без сребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Отец Федор, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, сегодня время скорби, сугубой скорби, боли, время утрат. И в это время мы обращаемся именно к Божьей Матери. Знаете, моя любимая Анна Андреевна Ахматова, когда жизнь стала страшной для нее, да, когда был арестован ее сын Лев Николаевич Гумилев, и она проводила эти сотни часов в очереди, чтобы передать передачу, и написала свой знаменитый цикл «Реквием» в память об этом, она написала четверостишие, обращенное к Пресвятой Богородице, где есть три образа горя. Два первые, самые крайние человеческие, а третий – Матери Божией. Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел. А туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел. Вот у Божьей Матери другое горе. Оно превосходит любое человеческое горе, потому что каждый человек, которого теряют, любящий его, и мать, это все равно человек грешный. Это все равно человек, так или иначе исполненный неправды, или вырастающий для того, чтобы пройти путем все-таки греха, больше или меньше, это по-разному. Христос не сотворил ни одного греха. Жизнь его началась с непорочного зачатия, с хождения Святаго Духа. Он творил чудеса, он воскрешал мертвых, он называл Бога своим небесным Отцом. И небесный Отец его всегда слушал и исполнял его прошение. И он говорил от его имени. И говорил: «Я и Отец одно». И вот этот Бога-человек умирает на кресте. Здесь и высочайшая скорбь, и немой крик. За что? Почему? Она вспоминает те слова, которые когда-то сложила в душу свою, согласно Евангелию от Луки, о том, что оружие пройдет ее сердце, да, ее душу пройдет оружие. Вот эта боль пришла к ней, и Анна Андреевна обращается к ней в своей материнской боли. И мы все, мы христиане, мы обращаемся к ней, потому что она прошла через эту боль, и эта боль не кончилась даже с воскресением ее сына. Мы знаем, что она была гонима, мы знаем, что она не могла жить в Иерусалиме, что Иоанн Богослов увел ее, спасая, и много-много лет она жила в Эфесе. Мы знаем, что даже ее успение хотели опорочить и надругаться над ним. Вот весь этот путь Матерь Божия, скорбей человеческих, прошла и не была своим сыном исхищена из этого пути. Была защищена, но он не послал ей какое-то абсолютно безбедное существование от воскресения своего до ее успения. Почему? Понимаете, вот когда мы это пытаемся осмыслить, мы находим выход в своих страданиях. Вот я напомню себе и нашим слушателям слова молитвы из Малой Ктении и Великой Ктении, которые мы постоянно слышим в храме. Пресвятую Богородицу, да, вспомнив и святых, вспомнив, помянувши, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу предадим. Вот это удивительное сочетание. Это даже не молитва к Божьей Матери, а вспомнив ее тернистый путь, вспомнив путь святых, о том, что любовь Божия отдала им силы нести эти страдания, дала им силы обретать их смысл. Вот то, о чем пророк Иеремия говорит, о своем невыносимом, как он сначала говорит, страдании. «Я говорю, подлинно это моя скорбь, и я буду нести ее». И в этом обретается слава, потому что в этом восполняются, как говорит апостол Павел, страдания Христова, и человек становится Христовым учеником. И вот вспомнив о том, что даже Матерь Божия проходила значительно больше, чем можем пройти мы, и что все святые, мы спокойно предаем жизнь своих близких и сами себя предаем Господу Богу. Мы видим, что когда скорбь вторгается в жизнь человека, все равно промысел Божий торжествует. Все равно Господь спасает человека, все равно Он его любит. И даже через эти скорби часто является любовь. Вот давайте вспомним обращение Петра на Генесаретском озере. «Другой тебя припаяшь, это поведет куда не хочешь. Назнаменной кою смертью он умрет, говорит ему Иисус». А когда обращается Павел, Господь посылает апостола Ананию, «И скажи ему, сколько он должен пострадать за меня». Вот Павел только обратился. Он 2 дня или там 3 дня, он неофит. Он весь горит, а ему надо сказать о том, сколько он должен пострадать. И когда мы поем величание апостолам, мы поем, мы чтим болезни и труды твоя. Потому что в них мы проходим то, что называется крестной школой, и восходим во образ Иисуса Христа. Мы становимся похожи на Него. Потому что, когда Он молится, Он говорит, на этот час я пришел перед крестным страданием. Он не говорит это перед умножением хлебов. Он не говорит это даже перед преображением. Он говорит, на этот час я пришел, вот этот час из 33 лет его земного служения. Да? Он говорит о распятии. Он говорит о смерти на кресте. Вот. И об этом нам надо помнить. Да, мы погружаемся в ситуацию, которую мы не контролируем, которую не управляем, и которая опасна для нас болью, смертью близких, потерей. И никто не знает, что будет там за 2-3 поворотами. Никто не может этого предсказать. Только один Господь знает. Но вспомнив о том, что Божий промысел с нами, и Он был и в скорбях с Матерью Божией, мы предаем себя Богу, обретаем покой.
Отец Федор, Божий промысел ведь с нами там, где мы позволяем Ему вступить в нашу жизнь. Очень часто бывает так, что мы и слова Христа, и Евангелие, и Божий промысел толкуем так, как нам по-человечески удобно, а не так, как, может быть, нужно было бы вот с той высшей точки зрения к нему относиться. Как здесь разобраться и как понять, рядом ли Господь? То, что мы делаем, это в соответствии с Его замыслом о нас, о нашей жизни, в соответствии ли с Евангелием, или далеко отстоит от евангельских заповедей?
Промысел Божий рядом с нами даже тогда, когда мы капризничаем и уклоняемся от Его воли. Господь, премудро, все зная и все ведая, сплетает наш путь, помогая нам спастись. Вы знаете, я когда-то очень давно, к сожалению, я не запомнил источник вот этого удивительного жития, читал текст, по-моему, это был грузинский святой по имени Илларион Новый, если не ошибаюсь. И в его житии было второе житие безымянного его самолитвенника по Афону. Это был русский солдат, попавший в плен, турецкий. Он отказывался принять ислам, и за это хозяин, который его выкупил, страшно его избивал, мучил, а потом велел повесить. И вот этот человек уже был вздернут на дерево, у него из-под ног выбили табуретку, и он уже уходил. И вдруг сын этого хозяина, этого паши, вышел на крыльцо и сказал: «Снимите мне его, это будет мой личный слуга, это будет моя игрушка». Его сняли, он пришел в себя, его одели, обули, больше его не мучили, никто не настаивал на то, чтобы он принял ислам. Его хорошо кормили, ему привели супругу, и разъевшись, изнежившись, не работая, он отказался от Христа, он принял ислам и несколько лет так прожил. Потом он раскаялся, пришел в ужас и бежал, и пришел на Афон. Еще порядка 10 или больше лет он жил там простым послушником в покаянии, и потом уже Господь его забрал. Вот меня поразило в этом жизненном пути то, что когда он должен был быть повешен и был повешен, оставалось, может быть, там несколько десятков секунд до того, чтобы он был Ижево святых. Мы бы писали его иконы, мы могли бы причислить его как мученика к лику святых, а если человек причисляется к лику святых, значит, церковь уверена, что он спасет. Но Господь его повел другим путем, потому что вот тот опыт, который этот человек приобрел на земле, через, может быть, свое падение, через познание своей немощи, через страдания и через длительное покаяние, оказался очень важным и драгоценным перед тем, как ему войти в Царство Божие. Поэтому Господь ведет каждого человека премудро, чтобы он за эту жизнь успел получить даров и духовного опыта как можно больше. Если человек Христа любит, если он хотя бы хочет знать волю Божию и исполнять ее, вот, тогда Господь с ним, как педагог, как детоводитель, трудится и насыщает его душу и опытом, и смыслами, и познанием. Поэтому надо предать себя Богу. Вот. И вы знаете, я даже вот эту молитву «Сами себя и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим», я ее даже отдельно много раз читаю по утрам. Вот когда я просыпаюсь, на меня обрушивается количество дел, которые нужно успеть сделать, у меня подскакивает давление, вот, как у всех, наверное. Вот от этой многозаботливости, многопопечительности, того, что там какие-то проблемы нерешаемые. И когда я начинаю читать эту молитву, я постепенно прихожу в себя. Да, я буду делать, я буду трудиться. Это не значит, что я не встану и буду лежать в кровати. Но я предам все Богу, в которого мы веруем, и которого мы говорим: веру в единого Бога, Отца Вседержителя, который все ведет ко благу, держа все в своей деснице. Пришло время более скорбное, чем вчера. Значит, так мне нужно. Значит, это тот опыт, который мне нужен. Давайте посмотрим на жизнь апостола Павла. Достаточно прочитать книгу «Деяний». Мы будем поражены, сколько этот избранный Божий сосуд, этот величайший святой, первоверховный апостол, сколько он вытерпел. Как его побивали камнями и выкидывали, как казалось, бездыханное тело за город, как труп, а он вставал и шел, как его били палками, как его предавали. Сколько он вообще вытерпел? Просто побоев. И это описано маленькая очень часть того, что выпало на его долю. Но вот он поэтому силен так. Он доверился Богу, он это нес, и это апостол Павел. Что рядом с ними, с этими страданиями, наши страдания? И трудимся ли мы хоть в сотую или тысячную часть для Господа, как он, а не просто ли мы для себя живем, и христианство у нас для нас, а не для чего-то еще. Вот поэтому Матерь Божию, когда мы вспоминаем, и вспоминаем оружие, которое прошло ей душу, вспоминаем ее великие скорби и смерть сына, мы укрепляемся в том, что все промыслом Божиим рано или поздно будет нами понято. И будет понятно, завершено, и будет понято как то, что имело Божий смысл и было Богом промыслено.
Отец Федор, но возвращаясь к празднику Покрова Пресвятой Богородицы, который действительно особо почитается именно в России, и как-то привыкли мы себя осознавать под покровом Божьей Матери, Вот это национальное измерение, оно иногда, не знаю, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, оно иногда входит в диссонанс с измерением евангельским. Апостол Павел говорит, что во Христе нет ни эллина, ни иудея, то есть для Господа не важна наша национальная принадлежность. Правда ли, что для Бога ценны все? Вот как отнестись к тому, что нам сейчас кажется плод Божьей Матери, он особенно принадлежит именно нам, людям, которые живут на территории России, и тем евангельским измерениям, где сказано, что во Христе нет ни эллина, ни иудея, а это значит, что точно так же Богородица свой плод расстилает и над другими народами тоже.
Действительно, такого, скажем, пещерного патриотизма Евангелие никак не может ни оправдать, ни поддержать. Это понятно. И Христос обращается лично к каждому человеку. Он не обращается к нации, он не обращается к этносу, даже к семье и к народу. Он обращается лично к каждому человеку. Когда в народе становится много людей, отзывающихся на этот зов и желающих жить по заповедям Божьим, вот тогда этот народ становится христианцем. Но все-таки вы как преподаватель литературы, наверное, вас тоже это восхищает, что когда мы говорим «веруем в единого Бога, Творца неба и земли», да, грек говорит «поэтос», здесь слово произносит «творец», то есть «поэта неба и земли». Бог – это, если вспомнить слова из «Таинства крещения», «всехудожник». Вот он творец в таком смысле, удивительном совершенно. И у него все люди разные. И все со своими особенностями, все одинаково любимы, но все разные, и все народы разные. И если человек или народ во Христе, то те его отличия, которые у него есть, они сверкают как драгоценность, а те недостатки, которые есть, он преодолевает. И еще мне кажется, что когда Господь говорит нам о том, что надо любить ближнего, а апостол Павел расшифровывает это, может быть, достаточно жестко в одном из своих посланий. Он говорит, ну, кто о ближних, а наипаче о своих домашних не заботится, тот отрекся и веры, от веры хуже язычник. Вот апостол Павел делит круги ответственности. Да? Сначала домашние – это твоя семья. Потом свои – это, может быть, круг друзей, родственников, сотрудников. А почему потом не может быть круга народа? Если это во Христе, если это не за счет других, если это не отрицание, не ненависть кому-то другому, а это любовь к своему отечеству и к своему народу, это вполне прекрасный закон. Тогда, когда это, повторюсь, не есть презрение к кому-то еще. Вот тогда это христианский патриотизм, и он вполне уместен, и он должен быть. Но вот тогда, когда это мы хорошие, а их надо убить, вот это, конечно, тяжкий грех. Это никакой, это вот уже какая-то совершенно другая вера, это не христианство. Где здесь в каждом конкретном случае правда? Надо молиться, и совесть христианская подскажет.
Актуальное Евангелие.
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, с нами на связи. Отец Федор, в ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из Евангелия от Луки, из 6 главы, где как раз Нагорная проповедь в изложении евангелиста Луки приводится, и Христос произносит слова, которые, ну, как часто бывает в горизонтальном измерении, они кажутся не очень удобными, что ли. Цитирую, «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. И если взаимы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, то какая вам за то благодарность?» Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым, и так будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». Вот это Божье милосердие, к которому призваны все, кто пытаются себя соотносить с христианством. Ну, то есть, если мы пытаемся себя с христианством соотносить, то мы тоже к этому призваны. Любить врагов, делать добро, даже если нам добра не сотворили, а сотворили, например, обратное. Это вообще в жизни применимо?
Но это то, к чему мы должны стремиться. У другого евангелиста рядом со словами о любви к рогам нарисована первая ступенечка к этой почти недостижимой вершине. Сказано: молитесь за обижающих вас. Начните с того, что молитесь за людей, которые сделали вам какую-то гадость, чтобы научиться преодолевать вот эту ответную неприязнь, ненависть, злобу, желание отомстить. Может быть, потом постепенно до этой высочайшей христианской добродетели, любви к врагам, мы и дорастем. Вот удивительно, вы знаете, что сравнивать славянский и русский перевод. У нас какая вам за то благодарность в русском переводе, а в славянском какая благодать. И, видимо, и тот, и другой смысл очень важен. Понимаете, благодать дается человеку тогда, когда он начинает жить по евангельским законам, вот превосходящим этот падший мир, закон этого падшего мира. В этом падшем мире око за око. А здесь вот мы хотим чего? Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Мы хотим, чтобы нас прощали, чтобы нас миловали, чтобы к нам относились по-доброму, сердечно, снисходительно. Мы же этого хотим. Поэтому вот Господь и говорит, что так и надо. Вот эти слова о том, что как хотите, чтобы с вами обращались люди, так и вы обращайтесь с ними, мы их обычно рассматриваем просто как какой-то такой императив, ну, нравственный, да, на основании которого можно решить, что угодно Богу, а что нет. Вот хочу я, чтобы мне там вот так вот стукнули, как я сейчас хочу этого человека стукнуть. Нет, ну, значит, я не буду этого делать. Но мне кажется, что в этих удивительных словах есть еще обещание. Вот Божие обещание. То есть, если ты сеешь добро, то оно взойдет и тебе вернется. Что посеет человек, то и пожнет. Если ты по-доброму с людьми, если ты милуешь, если ты прощаешь, то так с тобой и будут поступать люди. Вот я вижу в этих словах Христа некое такое, ну, обещание, что ли, Божие, о том, что вернется. Ну, конечно, не всегда, не прямо, не от тех же людей, но вернется. Вернется добро, которое ты сеешь. Поэтому даже независимо от того, что делают люди, которых ты сейчас считаешь своим противником или даже врагами, не дай Бог, вот мы должны подражать Господу. А еще удивительно, что Христос, когда говорит слова «Будьте милосерды, как Отец ваш Небесный милосерд», Он же дает невыполнимую заповедь. Человек не может быть как Бог. Что Христос этого не знает? Конечно, знает. Но это направление движение – это вектор. Это вектор движения, у которого нет конца. Это достижение совершенства, которого никогда не достигнуть. Вот что такое христианская заповедь, любая. И здесь это просто выражено вот так вот четко и очень как бы выпукло и ярко. Вот. Но да, так должно быть. Вы знаете, я, может быть, одну историю расскажу. Ее рассказывал покойный отец Дмитрий Смирнов, Царство ему небесное. Вот он однажды был в начале 90-х во Франции и стоял на автобусной остановке в Подряснике. К нему подошел пожилой француз и говорит, что на неплохом русском языке, говорит, что очень любит Россию, часто туда ездит и все советское время ездил. «Почему?» – спрашивает батюшка. «А вот когда я был молодой, я натворил чего-то такого нехорошего, и меня немцы во время оккупации, рекрутировав в вермахт, послали не в Африку и не в Грецию, как обычно французских солдат, а послали на Восточный фронт. И я попал туда вместе с немцами». Он контужен, попадает в плен, и вот зимой сотрудники НКВД вооруженные гонят колонну пленных германских солдат. Разоруженных, все избитые, израненные, голодные, еле живые волочатся. Говорят, мы идем вот этим потоком, такой рекой, по дороге через деревни, которые мы же и сожгли. Кругом там сгоревшие избы, вот эти черные остовы печей, какие-то дома сохранились, стоят люди. Это старики-старухи, это женщины и дети. Мы убили или еще убьем у них сыновей, мужей и отцов. И они начинают кидать в нас камни. И я понимаю, что это заслуженно. И один камень попадает в меня. Он бьет меня как-то непонятно, не больно. Я его поднимаю, оказывается, это хлеб. Вот эти голодные, обездоленные люди делятся хлебом. И он говорит, что никогда в жизни ничего на него не произвело большего впечатления. И поэтому он уверовал, и поэтому он ездил в Россию, потому что он искал источник. источник вот этого милосердия, вот этой прощающей любви, да, которая как раз очень вписывается в слова «Будьте милосердны, как Отец ваш Небесный милосерд». Вот, а еще в этих словах, как хотите, чтобы с вами поступали, здесь сказано «люди», но мне кажется, мы можем слышать отголосок слов Христа о страшном суде. «Прощайте, и будете прощены». Вот как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте. Поэтому все в наших руках, как мы хотим, чтобы с нами поступали люди, и Господь, который смотрит на это. Мы так себя вести и должны.
Отец Федор, а как себя, опять же, проверить? Ведь человеческое существо хитро сплетенное такое. Нам иногда кажется, что мы абсолютно в духе евангельских заповедей поступаем и, пожалуйста, прощаем, и зла ни на кого не держим. А потом выясняется, что это все была иллюзия, потому что при первом же столкновении, например, с человеком с иными взглядами или что-то еще, прорывается что-то такое изнутри, что человек уже сам себе удивляется. Неужели это я мог все это наговорить? Неужели это я, считающий себя христианином, на самом деле так ненавижу? А иногда этот нарыв и не вскрывается внутри нас. Иногда мы продолжаем жить в убеждении, что мы очень правильные и очень праведные. И тогда вскроется все на страшном суде. И вот это будет страшно-то, совсем уж страшно.
Поэтому мы каждый день не молимся в вечерних молитвах. «Дай мне помысл исповедания грехов моих». Мы просим об этом Бога. Или как Давид говорит, удивительные слова пророка Давида из псалмов. «От тайных моих очисти меня». То есть он помнит и знает, что у него есть очень много грехов, которые для него тайны, что он их не видит. И он боится этой скверны и просит очистить. Для этого сначала надо увидеть. Поэтому об этом надо просить. Надо искать тех людей, которые нас обличают на самом деле. Вот святые отцы называют их врачами, которые помогают нам избавиться от этих духовных болезней. Но это очень больно. По себе знает каждый из нас. Вот. Но, в принципе, если ты окружен только теми, кто тебе говорит хорошее, то, конечно, у тебя объективного взгляда на себя не будет. Может быть, пойти в ту среду, как раз где такие люди, вот, чтобы услышать о себе все. Вот иногда это полезно.
А как быть, если... Ну, вот читаешь эти слова апостола и евангелиста Луки, слова Спасителя, которые он приводит, и понимаешь, что ну как-то... Ну, вот сил-то нет любить... тех, которые не любят нас, делать добро тем, кто не делает нам добро, быть милосердными по отношению к врагам, более того, любить врагов и благотворить, давать взаймы, не ожидая ничего взамен и прочее. Как сейчас принято говорить, ну ты хотя бы лежи в эту сторону. Опять же, когда совсем ничего не получается, что делать? Вот как себя развернуть, хотя бы немножечко развернуть?
Вы знаете, надо вспоминать, в чем суть нашей веры. Вот мы когда спрашиваем себя, во что мы верим. Вот у нас символ веры, вот у нас тома догматического богословия, вот у нас святоотеческие такие построения богословские, удивительные совершенно. А если обратиться к апостолам, к апостольским текстам, то мы увидим следующее. В послании к Галатам апостол Павел говорит, «Уже живу не я, но живет во мне Христос, а что живу сейчас по плоти, живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». В другом месте он говорит, Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, пока мы были еще грешны. В первом послании Иоанна Богослова, по-моему, это 4 глава. Вообще, самый главный символ веры, самое главное кредо христианина изложено вот для меня лично. «Мы познали любовь Божию к нам, и уверовали в нее». Понимаете, вот напоминает себе, во что мы верим. Мы верим в любовь Божию к нам. Вот символ нашей веры самый главный. И мы крест носим. Почему? Потому что это символ этой любви, которая до смерти. И если мы себе это напоминаем, что суть нашей веры – любовь Бога к нам, то совершенно очевидно, что мы себя будем мерить не тем, как мы соблюли пост или что-то еще сделали такое, да, вычитали правила, а тем, сколько в сердце любви. А если ее там нету, то, значит, мы еще не верующие, получается. В чем твоя вера? Мы познали любовь Божию к нам и уверовали в нее. Вот если себе это напоминать почаще, мне кажется, то вот это такой ну, прямо кричащий смысл христианства, понимаете, кричащий, от которого очень наш грешный человек хочет увернуться, а нельзя. Знаете, он будет все время у нас в ушах стоять, этот крик. Помните, как в Кандаке Вознесении Христос как бы возносится на небо, да, вопия любящим, аз есть с вами, и никто же на вы. То есть Христос возносится на небо и вопит, он кричит, я с вами. Вот такой удивительный поэтический образ древний. Вот когда мы об этом будем вспоминать, что в этом смысл нашей веры, нам будет значительно легче преодолевать какие бы то ни было вещи. В себе самом, конечно, прежде всего.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо. С праздником. Всех с покровом.
На связи с нами был протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Кстати, сегодня, 14 октября, отец Федор отмечает 30-летие своего священнического служения. Самые искренние поздравления нашему дорогому и любимому пастырю. Вы слушаете «Радио Вера» в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».